Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Се гряду скоро». Сегодня вторая часть. Переходим к рассмотрению книги Исход, глава 12, стих 12. Стих 12 нашего текста гласит: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу». То есть во второй половине 70-й седьмины Господь Иисус совершит свой суд гнева над всем погибшим миром, потому что на земле останутся лишь такие люди, которые не приняли Иисуса своим Спасителем, не позволили омыть себя от всех грехов Его святой спасающей кровью. А вместе с людьми будет уничтожен весь животный мир и птицы. Господь Иисус пощадит только обитателей океанов и морей. И это будет пищей для людей в тысячелетнем царстве. Под египетскими богами следует видеть сатану и всех его демонов. Согласно второго послания Коринфянам, глава 4, стих 4, сатана и сейчас является богом мира сего. Этот суд гнева совершит Господь Иисус, который имеет на это власть от Небесного Отца, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 26 и 27. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». А в конце стиха 12 он добавляет: «Я Господь». Поэтому уже в Ветхом Завете Господь Иисус говорит в Исход, глава 42, стих 8: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Стих 14 нашего текста гласит: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». В этом стихе мы имеем прекрасное и радостное напутствие Господа Иисуса для всех, кто с покаянием приходит к Нему и получает в подарок жизнь вечную. День нашего покаяния мы должны хорошо помнить и постоянно благодарить за это нашего милостивого Господа Иисуса и через Него Небесного Отца. День нашего покаяния во время благодати является самым великим праздником. Однако не только во время благодати, но и в 70-ю седьмину для евреев, которые через двух свидетелей примут Господа Иисуса своим Мессией, когда они, наконец, полностью съедят пасхального агнца. В выше рассмотренных стихах в Исход, глава 12, мы видим в Ветхом Завете первое мощнейшее откровение Иисуса в этом пасхальном агнце. Символично видим его первое пришествие, что соответствует пророческому сообщению в Псалме 39, стих 8. «Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне». И в послании евреям, глава 10, стих 9, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. А теперь продолжим рассмотрение нашей темы с точки зрения второго пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, что соответствует второй части нашего главного текста, которая гласит в Откровении, глава 22, стих 12. «Смотрите, я приду скоро, и вознаграждение мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». С вознаграждением за совершенное служение во имя Господа Иисуса за время благодати он может прийти только при своем втором пришествии, в конце времени благодати. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, если кто-то из вас еще не сделал в своей жизни этот самый важный, ответственный и решительный шаг навстречу Господу Иисусу, который и всех вас сердечно приглашает и ждет с распростертыми руками, то имейте в виду, что Он не оставил нам во время благодати явных признаков своего второго пришествия. Но Он своевременно предупреждает всех вас о своем скором пришествии. А сейчас Он стоит у двери ваших сердец и стучит, чтобы вы отворили Ему и впустили, чтобы Он мог вас спасти для жизни вечной. Об этом мы читаем в Откровении, глава 3, стихи 20 и 21. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Господь Иисус стоит у двери сердец всех неспасенных грешников и стучит в надежде, что вы услышите Его, и вы обязательно услышите Его стук, как бы тихо Он ни стучал. Вы Его услышите, если хотите, чтобы Он спас вас для жизни вечной. Он не врывается вероломно в вашу жизнь, как это делает сатана, но нежно и осторожно говорит к вам через Святого Духа. И если вы впустите Его в ваше сердце, то Он пожелает вечерять с вами. Это значит, что Он спасет вас для жизни вечной и будет иметь с вами глубокое общение. Вместе вечерять означает иметь общение. Затем в этом тексте читаем о побеждающих. Здесь возникает вопрос, кого следует побеждать или над чем следует одерживать победу? Побеждать не следует, конечно, в спорах или дискуссиях. Побеждать не следует также в драках, даже если это происходит на почве самозащиты. Побеждать не следует ни в каких-либо спортивных соревнованиях. Нет-нет, победу, о которой здесь говорится, человеку следует одерживать над собой. Победить нужно свою трусость и свое неверие. Нужно прийти к Господу Иисусу и раскаяться перед Ним за все свои грехи. Таким побеждающим, спасенным для жизни вечной, Господь Иисус даст возможность сесть с Ним на Его престоле, как читаем в Откровении, глава 3, стих 21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И в послании Ефесянам, глава 5, стихи 5 и 6, читаем об этом. «И нас, мертвых по преступлениям, Бог животворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Этих спасенных для вечной славы людей Бог не просто садит со Христом Иисусом на небесах, чтобы они там скучали от нечего делать. Нет-нет, продолжение жизни детей Божьих на небесах в вечности будет намного интересней и более насыщенней, чем наша жизнь в плоти на этой земле. Подробно я изложил этот вопрос в проповеди «Божьи тайны», которая имеется на нашем сайте. Для этого Бог сделал всех детей Божьих своими наследниками и сонаследниками своего Сына. А Сыну Он передал все, как читаем в послании Римлянам 8 стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. А чтобы вы хотя бы приблизительно могли себе представить, что это значит, то прошу учесть, что Небесный Отец передал все небесное духовное богатство своему Сыну, как читаем во многих местах Писания. Например, в Евангелии от Иоанна, глава 13, стихи с 3 по 5. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. А также в Евангелии от Луки, глава 10, стихи с 20 по 22. «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Я знаю, что на протяжении всей вашей сознательной жизни Небесный Отец в своем долготерпении стучит через Святого Духа в ваши сердца, чтобы в вечности вы не оказались в огненном озере, чтобы вы приняли Его предложение быть с Иисусом в вечности в Его славе, быть членом Божьей семьи. Поэтому Он еще раз и очень настоятельно стучит сегодня посредством данной проповеди в ваши сердца. Он хочет, чтобы вы, наконец, проснулись от вашего духовного сна и приняли его предложение, пока еще есть для этого время. Неужели вы не понимаете, что означает тот факт вечно пребывать в невыносимых муках в огненном озере? Неужели вы не желаете победить себя в вашем неверии, чтобы стать наследниками Небесного Отца и сонаследниками Иисуса Христа? Неужели вы не желаете пребывать в вечности в Его славе? Ведь в этих двух возможных решениях нет и не может быть никакого сравнения. И если вы думаете, что для принятия этого решения вы имеете еще достаточно времени, потому что верующие уже очень давно говорят о скором пришествии Иисуса, то вы можете жестоко ошибиться и оказаться вне Божьего Царства. На основании исследования Писания мы знаем, что Господь Иисус действительно скоро придет за Своей Церковью. Но когда именно, мы не знаем, потому что Он нам этого не сообщил в Своем Слове. Но для того, чтобы мы всегда были готовы к Его пришествию, Он сообщил в Своем Слове другое, а именно – как читаем в Откровении, глава 16, стих 15. «Смотрите, я иду как тать, то есть как вор. «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Выражение «смотрите, я иду как вор» означает, что Иисус придет за Своей Церковью неожиданно, как вор приходит ночью и заранее не объявляет о Своем приходе. Но поскольку это предупреждение касается больше детей Божьих, то Господь Иисус предупреждает их, чтобы они бодрствовали и в чистоте хранили свою одежду, прообраз их хождения. Он предупреждает их, чтобы при следовании за Иисусом они не пачкали свою одежду и тем более не ходили нагими, потому что нагота указывает на наши грехи, на нашу срамоту. Для всех детей Божиих, ожидающих Его, как мы выше уяснили, Он явится во спасение, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 28. «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы нести грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Но чтобы как верующие, так и неверующие успели приготовиться к Его встрече, Он предупреждает и в нескольких местах Библии настоятельно увещевает о Своем скором пришествии. «Смотрите, я приду скоро!» Господь Иисус увещевает всех о том, чтобы верующие и неверующие упорядочили с Ним свои отношения. Но прежде чем в данном рассмотрении мы пойдем дальше, нам нужно разобраться с выражением «се гряду скоро». Слово «се», которое мы имеем в начале этого выражения, в греческом языке переводится в трех вариантах «вот», «се» или «смотрите». Переводчики русской Библии, как обычно, избрали худший вариант. В новом русском переводе Библии мы находим в этом месте слово «вот», «я скоро приду». Это уже ближе к истине, а все переводчики немецких Библий применили в этом месте слово «смотрите». Этот вариант я нахожу удачнее всех остальных, потому что он лучше соответствует смыслу всего этого выражения. «Смотрите, я приду скоро». Так как это сообщение Господа Иисуса в Библии является настойчивым призывом или предупреждением, то можно также сказать «Смотрите же, я приду скоро». Поэтому Господь Иисус делает особое ударение на тот факт, чтобы дети Божьи добросовестно, с любовью к Иисусу, с усердием исследовали Слово Божие и хранили слова Его пророчества, как читаем в Откровении, глава 22, стих 7, и в Откровении, глава 3, стих 11. Читаю. Откровение, глава 22, стих 7. «Смотрите, я приду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». А что это значит, соблюдающие слова пророчества книги сей? Ученик Иисуса Иоанн сказал по этому поводу более конкретно и ясно в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». «И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Следовательно, слова пророчества Библии нужно, во-первых, иметь, то есть помнить их, а во-вторых, их нужно соблюдать, то есть при следовании за Иисусом действовать в соответствии с этими словами. Тогда это считается перед Господом Иисусом, и каждый, искупленный кровью Иисуса, получит в вечности за свое служение, за свой труд соответствующую награду, которую мы ниже подробней рассмотрим. При этом напоминаю вам еще об одном условии при исполнении этого служения во имя Господа Иисуса. Наше служение мы должны исполнять добровольно, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 17. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». О награде уже ничего не говорится. И о втором, не менее важном условии нашего служения мы читаем в послании Ефесянам, глава 6, стих 7. «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Вы это поняли, дорогие братья и сестры? Чтобы в вечности нам получить награду, мы должны наше служение исполнять прежде всего добровольно, во-вторых, с усердием, а в-третьих, как Господу. Это очень важно для каждого из нас. Кто любит нашего Господа Иисуса, желает Ему понравиться и ждет Его пришествия. Поэтому запомните это сообщение Слова Божьего. По этому вопросу Иисус дальше говорит в Откровении, глава 3, стих 11. «Смотрите, я приду скоро, держи, что имеешь». А что именно? «Награду, которую ты заработал, дабы кто не похитил венца твоего». Отсюда следует, что за наше служение Господу Иисусу, если мы совершаем его в любви к Нему, совершаем его добровольно и с усердием, мы в вечности получим не только награду, но и венец. А кто может похитить наш венец? Только сатана, который постоянно стремится к тому, чтобы обворовывать Бога в славе и нас лишить нашей награды в вечности. Но чтобы мы конкретно знали, в чем и за что мы можем в вечности получить венцы, то коротко рассмотрим эти венцы. Это очень интересно, и как мы сейчас увидим, венцы для искупленных Господь Иисус приготовил различные. Поэтому начнем рассмотрение этих венцов с нетленного венца. В первом послании к Коринфянам, глава 9, в стихах с 22 по 27 читаем. «Для немощных, — говорит апостол Павел, — был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, на трассе соревнований, бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, то есть участники соревнований, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, чтобы не потерять венец, чтобы нам нагляднее показать, при каких условиях дети Божьи могут получить тот или другой венец. Святой Дух применяет эту картину соревнования спортсменов. Мы все знаем, что в каждом виде спорта венец, то есть золотую медаль, получает только один спортсмен. Серебряные и бронзовые медали – это уже не венец. Большинство людей даже представить себе не могут, сколько за такой золотой медалью скрыто воздержаний, тренировок, сколько усмирения и порабощения тела. И все это ради того, чтобы получить этот тленный и приходящий кусочек золота, которое дает спортсмену-победителю славу лишь на определенное время среди погибших людей мира сего. В отличие от такого тленного венца людей мира сего, наш венец, который мы получим от Господа Иисуса, является нетленным, будет иметь свое достоинство вечно. В отличие от единственного в своем роде победителя в каждом виде спорта, дети Божьи могут теоретически все получить тот или другой венец. Но поскольку они все трудятся для Господа Иисуса по-разному, и далеко немногие добровольно и с усердием, то и венцы получат ограниченное число верующих, но не один. Именно поэтому Господь Иисус и призывает нас через апостола Павла, чтобы и мы, подобно спортсменам на ристалище, бежали не так, как на неверное, бились не так, чтобы только бить воздух, но усмиряли и порабощали тело наше. Мы знаем, что наше хождение за Иисусом имеет своей конечной целью жизнь вечную на небесах в славе нашего Господа Иисуса. Поэтому в нашем служении во имя Господа Иисуса мы бежим не так, как на неверное, бьемся не так, чтобы только бить воздух. Поэтому Иисус и говорит своему Отцу в своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи 5 и 24. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Забегая немного вперед, скажу вам, что прославление и возвышение Небесным Отцом своего Сына за выполненное Его задание по спасению людей, о котором читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 9 по 11, мы символично видим в Откровении, глава 14, стих 14. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». На голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. Золото символизирует Божью славу, а острый серп символизирует суд. Следовательно, в золотом венце мы видим вознесение и прославление Богом своего Сына, как Он просит Отца в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 5. А в остром серпе мы видим суд, который Отец передал Ему, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Точно так, как Небесный Отец возвысил и прославил Своего Сына и передал Ему власть совершать суд над погибшим миром, так и Сам Сын награждает после вознесения Своей Церкви некоторых детей Божьих венцом славы, как читаем в первом послании Петра, глава 5, стих 4. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы, а чтобы мы имели некоторое представление о славе нашего Господа Иисуса, приведу несколько стихов из всем нам знакомого места Писания. В Откровении, глава 21, стихи 10 и 11 читаем. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Стихи 22 и 23. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Теперь возникает логичный вопрос. Кто из детей Божиих получит такой неувядающий венец славы? И за какие заслуги? В первом послании Петра, глава 5, стихи с 1 по 4, мы имеем на такой вопрос исчерпывающий ответ. Читаю этот текст. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, — говорит Петр. Пасите Божье стадо, какое у вас». Как пасти? Надзирая за ним не по принуждению, но добровольно. Не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над имуществом детей Божиих, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Как видите, к пастырям, то есть к руководителям собраний, Господь Иисус ставит особые, очень строгие требования. Первое – пасти Божье стадо не по принуждению. Второе – пасти его добровольно. Третье – пасти его не для гнусной корысти, не для интересов или прибыли. Четвертое – не господствовать над имуществом детей Божиих. Пятое. Подавать стаду во всем пример. Поэтому я думаю, что вы согласитесь со мной, как я выше отметил, что венцы, как этот венец славы, получат в вечности далеко не все дети Божьи, а пастырями могут служить в поместных собраниях лишь такие братья, которых избирает и ставит сам Господь Иисус, как читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 15. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Как четко, ясно, однозначно и доходчиво объяснил здесь апостол Петр задачи и ответственность пастырей, о которых мы ведем речь. А поскольку апостолы, пророки, евангелисты и учителя несут такую же ответственность, как и пастыри, то и они при добросовестном исполнении своей задачи тоже получат в вечности венец славы. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.